Я вас категорически приветствую. Ирина, добрый день.
Здрасте.
Представьтесь, пожалуйста.
Васина Ирина, руководитель общественного движения «Гражданское противодействие экстремизму».
Так, и о чем мы сегодня поговорим?
Хотелось бы поговорить о национальной идее России. Имеем мы ее сегодня или не имеем, или что мы имеем под видом ее. И те течения, которые у нас сейчас есть, направленные на нравственность, антинравственность и все, что с этим связано.
Тема
размыта.
Жесткая, да. Вот уже злые силы включили дрели и мешают нам записываться. Да.
Но мы прорвемся, я думаю.
А экстремизм, что вы называете экстремизмом?
Знаете, экстремизм, он многогранен. То есть экстремизм, я думаю, основная его идея – это унижение человека человеком. То есть то, что экстремизм всегда начинается с унижения, когда какая-то нация, какой-то человек считает себя первым сортом, а своего, так сказать, противника считает сортом вторым. Вот это начало экстремизма. И он может быть как на национальной почве, на религиозной почве. И, к сожалению,
политической, само собой.
Политической,
да.
Само собой. И, к сожалению, вот сейчас, в последнее время, он очень сильно у нас показан в сфере культуры, в сфере влияния на умы, в сфере, так сказать, ряда популярных персон, которые тоже через транслируют некие идеи, отдающие, я бы сказала, экстремистским душком.
По-моему, это не только у нас. Недавно президент Обама рассказал, что Америка, она исключительная, передовая и вообще лучше всех на свете.
Ну,
может, это правильно позиционировать себя убер-меншем, а все остальные унтер-менши?
Был в 1941 году такой опыт, как-то он не очень хорошо закончился. Наверное, не стоит его повторять, да?
А у нас кто с такими выступает?
Знаете, у нас действует как-то так, я бы сказала, такими незаметными, псевдонезаметными, так сказать, укольчиками, что ли. То есть через какие-то культурные события, то есть какое-то художественное произведение, какой-то художественный фильм, какая-то выставка. То есть через какие-то якобы... Ну, потому что, слава богу, у нас вот то, что было Болотная площадь, допустим, это, ну, кранчик прикрыли, как бы громко действовать стало неудобно, народ так немножко рассосался. А те, кто хочет продолжать, они действуют так сейчас более точечно, но от этого не менее, так сказать, опасно. То есть фильмец, выставочка, рассказик, романчик. И когда все это подается под таким соусом, что это правильно, что это хорошо, что это даже нравственно, что любой образованный человек должен это прочитать и одобрить, а если ты это не прочитал или если ты это не одобрил, то ты, в общем-то, вообще деревня какая-то, просто какой-то мракобес.
Да, это мне сразу напоминает небезызвестное произведение гражданина Набокова «Лолита». Вот сейчас это всеобщее поветрие, что нет страшнее угрозы для человечества, чем педофилия. Это вообще настолько омерзительно и отвратительно. Тут вот, кстати, буквально позавчера новость была о том, что две девочки, две сестры вроде как летели в самолете, одной там 9 лет, другой 12, а сидевший рядом 72-летний дедушка совершил в отношении одной... Да слушайте, развратные действия. И тут же дикий крик, там, порвать на куски, расстрелять, повесить, еще чего-то. Задаю вопрос, вы не пробовали поинтересоваться, это же самолет, там люди вокруг сидят. В общем-то, все видно. И должны быть живые свидетели, которые за этим безобразием наблюдали. Дети, которые летят без родителей, и которых сдают стюардессе, которая должна за этим смотреть. И вот она смотрит. Гражданин, который залез в самолет по паспорту и установление личности которого не составляет никакой проблемы. И, соответственно, в 72 года можно соображать уже, что за собой влечет какие последствия. Ну, я не про это. То есть мои-то вопросы, как у милиционера, кто это, что это, свидетели, еще чего-то. С чем вы в суд-то пойдете? С рассказами девочки или ее мамы? Но реакция однозначная. Повесить, расстрелять, убить, порвать крюками там и всю семью.
Просто
и
тема
еще чего.
Просто да, тема сразу вызывает такое.
Тема ужасная. Да. А Набоков прекрасен. Это же произведение, это литература, это искусство.
Вы знаете, Дмитрий Юрьевич, я хочу сказать, что на фоне того, что мы имеем сейчас, вот наши художественные, так сказать, произведения, которые сейчас считаются классикой, mm-hmm. которые сейчас продвигаются активно, да, а Набоков по уровню сад, невинности, да. это просто уронила Таня мячик, тише, Танечка, не плачь, к сожалению.
А кто же выступает нынче?
Ну, вот вы все слышали, что как Радио Свобода православная активистка преследует Сорокина. Это православная активистка, это я. Как я преследую Сорокина? Я не знаю, бегаю, наверное, за ним с топором. И Сорокин. В общем, да, вот на уровне вот этой вот сорокинщины, серебренниковщины, богомоловщины, вот господин Набоков – это просто невинный младенец, я бы сказала, угу. на фоне того, что сейчас происходит.
Конкретный пример?
Конкретный пример тот же самый, который всколыхнул интернет недавно, этот рассказ Насти, на который мы сейчас подали заявление, и правоохранительные органы его рассматривают. Рассказ Насти, в котором описаны такие запредельные вещи, что...
Гражданина Сорокина, да?
Гражданина Сорокина.
Которого вы преследуете.
Которого я преследую, да.
И что же там?
Это обязательно пересказывать?
Я вот железно уверен, что подавляющее большинство граждан России вообще не знает, кто такой Сорокин. Это раз.
Я думаю,
они никогда не читали, и я вас уверяю, читать это не будут.
И не читайте, да. Граждане России, не читайте.
Нас, конечно, обвинят в том, что мы рекламируем Сорокина и его эти мерзкие произведения.
Да. Ну, вы знаете, вот как я вам говорила, когда мы с вами беседовали ранее, что на форумах писали, что вот идиоты сделали рекламу Сорокину, прочитаю рассказ. Да. И через там три сообщения начал читать, после третьего рассказа остановился, меня чуть не вырвало и так далее. Так что могу сказать, что даже кто захочет прочитать этот рассказ, не все дойдут до конца, прямо скажем. Не все его осилят. Там описана патология. Там описана патология, и мне не хотелось бы описывать. Просто каннибализм во всех подробностях. И то, что там описано, мне действительно противно.
То есть люди едят друг друга, да? В трезвом уме, здравой памяти?
Здравом, и все это...
Не голод толкнул.
И все это еще... Самое мерзкое, что это смакуется, понимаете? То есть это смакуется.
Ну, тут важный вопрос, поскольку вы как православная его преследуете. Я надеюсь, в рассказе все православные, да?
В рассказе, да, даже присутствует православный священник, как один из соучастников этого. Вот почему господин Сорокин, вот как и господин Богомолов, как и господин Серебренников, все время в отрицательных персонажей берет именно православных священников? Вот у них просто какой-то пунктик. У них в рассказах, там, соответственно, в спектаклях, вот если какой-то вот негодяй или какой-то там вот мерзавец, который делает совершенно мерзкие вещи, это обязательно должен быть православный священник. Вот у них это просто вот... Может,
какая-то
они сговорились,
фиксация.
Может, им какие-то по 5 копеек идет каждый раз, когда они вот они назначают.
Я вот, извиняюсь, отскочу немного в сторону. Мне нетрудно представить реакцию, если бы каннибализмом занималась некая диаспора с раввином во главе. Реакцию мне предсказать нетрудно, чтобы это было. В ответ, так сказать, на подобные произведения. А тут это, значит, нормально, да?
Ну, значит, вот в свою очередь хочу заметить, что тут и проявляется экстремизм этими господами. То есть они считают, что в отношении православия это делать можно, что православие – такая некая религия второго сорта, а люди, которые ее исповедуют, это такие люди второго сорта, над которыми можно так глумиться и которые это стерпят.
Я бы увидел в этом дополнительно еще следующее. То есть я... Хорошо помню перестройку, я тогда уже большой был. В перестройку все граждане подобного толка, наша эта самопровозглашенная интеллигенция, они все хором орали, что проклятые большевики, они, значит, запрещали религию, они над ней по-всякому издевались. Ну, то есть, как мы понимаем, Советский Союз, история которого состояла из ряда этапов, на которых происходили вещи, в том числе и чудовищные, например, там, в период гражданской войны, когда стреляли всех без разбору, отец сына, сын отца, брат брата, в том числе убивали, естественно, и священников, никого, так сказать, не минула чаша сия. Но потом была война, после войны было мирное строительство, а потом была... мирная жизнь, во время которой никого почему-то не стреляли, не волокли, как у Александра Исаевича, миллионами на Колыму, и, в общем-то, было совсем другое. И лично я в своей жизни, я вообще не помню чтобы были какие-то притеснения. Помню одно притеснение. Сестра моя пела в церковном хоре и рассказывала, что мы платили 4 копейки за киловатт, а в церкви надо было платить 40 копеек за киловатт, и поэтому свет в церкви включали так. Не очень часто, так сказать, только на время службы, в остальное время ничего там не горело. Ну, собственно, и все. Все из окружающих моих, так сказать, кто хотел ходить в церковь, те ходили совершенно спокойно, и как-то это никого не парило.
Да.
Вот. К чему это я? Перестройка грянула. И в перестройку, значит, вот эти деятели принялись провозглашать, что коммунистическая партия там жестоко расправлялась туда-сюда, хотя все это было в разные этапы. Мы христианство не меряем инквизицией, которая была в Испании на определенном историческом промежутке. Кстати, ведьм больше всего почему-то сожгли в Швеции.
Это католики.
Не в Испании.
Католики.
Неважно. Мы христианство не замеряем вот поэтому. Оно про другое несколько. Коммунисты, стало быть, все запрещали. А теперь давайте разрешим. А теперь давайте вот подтянем там к СМИ и прочее, священников, пусть они расскажут. И вот пока священники рассказывали о том, какая плохая была советская власть, все было хорошо. А потом, на определенном этапе, когда православная церковь выступила, как мне кажется, чего она хочет в настоящее время, как организация, объединяющая народ. На основе религиозных идей, то внезапно все оказалось плохо. Все оказалось очень плохо. И все священнослужители.
Толстые папы на мерседесах.
Да, все стало резко отвратительно. То есть, оно в исторической перспективе выглядит, мягко говоря, забавно. Как это у вас? Вчера все были хорошие, и это было абсолютно правильно, а сегодня вдруг они стали какие-то плохие. Почему? Потому что выступают за целостность и единство, как-то странно это выглядит.
Знаете, я даже скажу такую маленькую реплику. У меня знакомые живут вот в печально известном районе Торфянка, где вот год уже не могут построить храм. Угу. И там постоянно какие-то у них происходят баталии с так называемыми местными жителями. И я один раз приехала посмотреть на что там происходит, и меня больше всего поразило, что там местные жители, они говорили с очень хорошим таким украинским акцентом. То есть... Галя, Галя, иди сюда. То есть вот человек, который вырос в этом районе Бабушкинское, вот умудрился за там 40 лет жизни сохранить вот акцент Галя. Вот, то есть это местные жители, соответственно, платные. Поэтому да, вы правильно говорите, то, что если православная там церковь, если другие какие-то институты выступают за нравственность, за какое-то объединение, за целостность государства. Их тут же надо объявить какими-то жадными ворюгами, деструктивными, какими-то мракобесами, которые думают только о своем кармане, жуликами. Ну, эпитеты можно продолжать. То есть все, что вот...
Я бы отметил, как бывший милиционер, что жулики, жадные, воры... Они там, безусловно, есть, потому что церковь – это организация человеческая, со всеми человеческими грехами и пороками. Но, опять-таки, как бывший милиционер, осмелюсь заметить, что подобные граждане никогда не составляют большинство. Никогда и не могут составлять большинство.
Я хочу сказать, что нас, может быть, отчасти спасает, что та пропаганда, которая сейчас ведется, я бы сказала, антипропаганда, даже не буду называть ее контрпропагандой, вот именно антипропаганда, которая против власти той же самой, мы постоянно слышим, власть сделала не то, министр образования назначили...
Почему это антипропаганда? Это самая настоящая пропаганда.
Хорошо, пусть будет пропаганда. Министр образования назначили какую-то ужасную женщину. Антон Вайна тоже какой-то там ученый-неудачник или что-то такое.
Не устраивает.
Но нас спасает то, что на данном этапе эта пропаганда делается настолько неталантливыми людьми, настолько устаревшими методами, настолько бездарно, что пока мы еще держимся.
Давайте вернемся чуть-чуть обратно. А Сорокин-то талант, не талант?
Сорокин, вы знаете, я не являюсь литературным критиком, поэтому дать оценку как вот специалист не могу. Кто-то из литературных критиков пишет, что он талант, я почитала отзывы. Кто-то из критиков пишет, что он достаточно посредственный писатель, что это не литература в глубоком понимании этого слова. С моей точки зрения, как человек, который просто воспитан на хорошей литературе и на хорошей поэзии, вот мне повезло, у родителей была большая хорошая библиотека. И поэтому с детства я имела возможность вот классику, русскую, зарубежную поэзию читать.
Наследие кровавого совка, по всей видимости.
Ну, то есть, я как бы повезло, да, то, что вот одни из первых книг, которые почитала, это была именно русская классика и так далее. С моей точки зрения, вот если брать только литературу, там даже тоже в рассказе там описание усадьбы, описание персонажей, это достаточно средненько. То есть там говорят язык Тургенева, язык Тургенева. По-моему, это даже рядом не стояло с языком Тургенева. Это просто вот выкиньте оттуда все шокирующие подробности, никто бы даже не остановился бы вот, вот на этом рассказе и на этом авторе. Они же сами говорят, вот эти деятели искусства, скандал продается. Это вот они это даже не скрывают, скандал продается, пожалуйста, вот. Ну, правда, Сорокин-то не очень продается, его больше продают, спонсируют и так далее, потому что не могу сказать, что это самый многотиражный писатель в России. И слава богу, это на данном этапе мы говорим слава богу. А вот через 3 года ситуация может быть другая.
И почему?
Потому что вот это вот вдалбливание в мозги, пусть пока бездарной пропагандой, но ведь через там, 1/2 года могут подключиться к этому более талантливые люди, могут в это вкачаться более, скажем так, более крупные суммы денег. И это все будет более мощно проталкиваться, что если ты не читаешь Сорокина, то ты каменный век, ты ретроград, ты не успеваешь за веком, ты просто...
Ну, в определенных кругах оно и сейчас так и
есть. Ну, в каких-то, знаете, как говорил мой бывший шеф, это круги... перефразирую, усик тараканий. Он другое слово употреблял, но я скажу усик тараканий.
Тут не соглашусь. Все-таки это граждане, которые...
Количество их пока
формируют
такое.
Идеологию, так скажем. Это, ну, как это назвать? Я не знаю. Лидеры общественных мнений.
Вот,
когда этот Сорокин написал произведение там, под названием «Голубое сало», это вообще там такой был всеобщий восторг. «День опричника», вы посмотрите, там же правда хлещет через край. И все так называемые образованные люди, они должны это прочитать, ознакомиться, обсудить. Тут для меня вот большой секрет. Знаете, вот большевики, они все время это обличали так называемый формализм. Ну, так тут даже формы нет. А сразу переходим к сущности, что жрать человечину – это, по всей видимости, нормально, да?
Это, вот не хочу произносить эту банальщину, окна Овертона, но оно вот это оно и есть, окна Овертона, да, в чистом виде. Что из неприемлемого в обсуждаемого, из обсуждаемого в приемлемое и необходимое. Да.
Но это же не только у нас происходит. Вот есть такой небезынтересный сериал про Ганнибал, называется.
Слушайте, ну зачем же нам брать пример с плохого? Ну зачем?
Сейчас расскажу. Есть сериал «Ганнибал». Ну, во-первых, все мы смотрели, по всей видимости, художественный фильм «Молчание ягнят», где людоед Ганнибал Лектор выведен, ну, таким, не будем скрывать, душкой, он такой замечательный.
Талантливый актер сыграл Энтони Хопкинс.
Конечно, да, он такой интересный, так вот он людей ест, правда, но вот это вот такая у него фишка, как говорится. Его сначала сняли 3, если я правильно помню, фильма, а потом забацали сериал.
Да,
и вы знаете, вот когда-то я службу нес. И одно из, так сказать, когда ты с людьми непричастными беседуешь, они все и все время задают вопросы, а ты трупы видел?
Ну, вы видели по роду деятельности-то, конечно.
Ну да,
было
видел.
Бы странно, если бы вы их не видели.
И что, а как это вообще? То есть, вот в человеке это что-то вот запредельное такое, чего никто не видит. И, как я считаю, и не должен видеть.
Конечно.
Это не надо
конечно,
никому.
Конечно.
А вот это вот, когда главным героем выступает людоед, который, безусловно, прикольный, за ним интересно следить и даже ему в некотором роде сочувствовать, сопереживать то, что он делает. И вот сериал, в котором он непрерывно там кого-то режет, душит, жрет и прочее, и прочее. И внезапно, в кавычках, оказываются люди, которых вчера еще трясло там только от рассказов, ты не видишь ничего, а теперь они спокойно смотрят, при этом пьют, едят, все нормально. И ничего необычного в этом нет. А наши, поскольку наше кино давно умерло, и есть только один пример для подражания – Голливуд, они стремятся делать то же самое. Ну и, по всей видимости, раз американцы делают вот это, значит, оно приносит деньги, а поскольку речь теперь все время про деньги, надо двигаться вот в этом направлении, и там тоже всем будут деньги.
Ну вот вы понимаете, да, что без национальной идеи и без возрождения вот этих всех вот талантливых людей, искусство, наука и так далее, без возрождения, без поиска, без взращивания.
А как ее возродить?
Хороший вопрос. Как это была система же какая-то, вот как мы с вами говорили, была система.
Она была объявлена плохой, ее поломали.
Как выяснилось, она была очень даже неплоха, эта система, потому что при ней создавались шедевры, при ней создавались фильмы, которые вошли в вечность.
Это мы сейчас договоримся до того, что коммунизм был хороший. Это недопустимо.
Коммунизм мы не трогаем. Мы говорим про систему. А сейчас вот сейчас помойка, сейчас какая-то просто руины и снимается, я не знаю, что там, «Яйца судьбы 3», вот, что там еще сейчас выходит на экраны. Ну вот ничего не выходит. Или какие-то фильмы, ну не буду называть их названий, они с хорошим таком, с содержательной хорошей заявкой, но не с очень талантливым исполнением. Поэтому не будем про них говорить. Ничего крамольного в них нет, просто нет таланта. Но это мое личное мнение как зрителя, я не претендую на...
Я надеюсь, хотя бы по произведению Сорокина, Настя, гениальный фильм-то уже снимают, нет?
Ну, как я говорила и писали, как все, значит, фильм в июле якобы был отснят, сейчас монтируется рабочий материал и должен выйти на экраны в марте-апреле 2017 года.
А на чьи деньги, говорят? Нет?
Вы знаете, как написал господин Богомолов,
кто это такой?
Режиссер этого фильма, что нашелся какой-то хороший человек, который дал деньги на осуществление моей мечты. То есть он мечтал снять этот фильм несколько лет.
А что он до этого снимал? Вы не интересовались?
Он не снимал ничего, он ставил спектакли театральные.
Ну, то есть, тем не менее, представление имеет там о драматургии, там выставлении.
Ну, если он по образованию театральный режиссер, много лет работающий в различных театрах, ученик Марка Захарова, а по первому образованию он лингвист. И если я не ошибаюсь, могу путать, прошу не обижаться, если путаю, он писал диссертацию как лингвист, не знаю, дописана она у него или нет, по теме русского масонства XIX века. Могу ошибаться, информация не точная. Ну вот почерпнул, значит, что-то, какие-то знания, там же тайные знания, там что-то такое. Разрушь основы, построй новые.
Градус посвящения, все как надо. Да.
Ну, разрушать основы господина Богомолова получается. Как бы в его масштабе получается.
Ну, я, наверное, забегая вперед, осмелюсь заметить, что написать книжку – это даже не полдела. Дальше книжку надо напечатать, а после этого ее надо распространить. Да. И то, и другое. Все, каждый этап требует достаточно большого количества денег. Даже примитивная печать. А ключевое в продаже книг – это размещение их в самых главных книжных магазинах, как офлайновых, так и онлайновых. Если это не размещено, то это вот упал, камушек булькнуло, и никто и не узнал. Нужна шумиха, нужны деньги для того, чтобы выложить все это. Ну, то есть, что для этого надо? Надо про людоедов написать, это вот хорошо. Кино с той же самой задачей. То есть, это некий, на мой взгляд, скандальный момент. Я бы как деятель искусства, я бы сказал, что они не имеют в виду ничего плохого. Они просто свободные люди в свободной стране. Они имеют право творить, и вот они творят. Но вот если говорить про кино, там абсолютно то же самое. Когда вы его снимете, смонтируете, вот закончите, то встанет вопрос проката. Где вы его будете прокатывать? Для того, чтобы прокатывать фильм, на него надо получить прокатное удостоверение, которое выдают в Министерстве культуры. Ну и почему-то вот во мне такая уверенность, вы знаете, что Министерство культуры прокатного удостоверения этому фильму просто не даст. Это раз. Возможно, я заблуждаюсь, и оно, Министерство культуры, даст прокатное удостоверение. После чего надо будет беседовать с прокатчиками о прокатной судьбе данного шедевра. И опять, я вас уверяю, большинство прокатчиков это не заинтересует. По совершенно вульгарной причине. Кинотеатр, если вы владелец кинотеатра или сети кинотеатров, это частная лавочка, в которой вы при нашем всем понятном капитализме зарабатываете деньги. А деньги зарабатываются, например, на художественном фильме «Аватар» или там «Трансформеры 5».
На комедии какой-нибудь, да. На драме.
Там, если вы принесете фильм про людоедов, который это не «Молчание ягнят», как вы понимаете, где прикольный людоед, а про каких-то дегенератов, жрущих человечину, я вас уверяю, да, вы поедете на кинорынок, покажете директорам кинотеатров ваш шедевр, расскажете, какие у него прокатные перспективы. Директора кинотеатров неплохо понимают, что собирает деньги, а что нет. И у вас его никто не возьмет.
А вы знаете...
И он у вас пройдет в Москве в полутора кинотеатрах двумя сеансами, и больше никто смотреть не будет. Либо вообще нигде не пройдет.
Вы знаете, как это делается? У нас господин Сорокин, если мне не изменяет память, он ни разу не был в лидерах продаж, ну, то есть в среди самых продаваемых авторов.
Это невозможно.
Ну, может быть, там был там один год, ну, теоретически не был. Но как распространяется его литература? То есть, если заходишь на сайт господина Сорокина, очень многие его произведения там просто выложены в свободном доступе. «Читай, не хочу». И просто там ты сидишь где-то, работаешь в интернете, смотришь что-то, что тебе надо, выскакивает реклама, Сорокин рассказ, и ты совершенно спокойно. То есть, если, допустим, многие писатели, там, нарушение авторских прав, ты хотел бы что-то прочитать, но не можешь, потому что там этот сайт заблокирован Роскомнадзором за нарушение авторских прав, угу. То Сорокин, он свободный, его читай, не хочу, он там на всех сайтах просто вот, как говорится, только ткни пальчиком, тебе все вылезет. То же самое и фильм «Господин Богомолова», если он, не дай бог, выйдет, он сам сказал, что это артхаусное кино, что это кино авторское, рассчитанное на узкий сегмент зрителя. И даже если он пройдет там в одном-двух кинотеатрах таких специфических, то потом это же будет как? Запущено в интернет и вирусная раскрутка.
Да, да.
И все, и потом там кому-то в рекламке придет, кто-то ткнет, кто-то туда-сюда, пятое-десятое. И вот как-то вот эта вот раковая опухоль и начнет распространяться.
Ну, я вам приведу пример. Вы, наверное, я надеюсь, с таким не знакомы. В интернетах есть знаменитый, просто мега-легендарный фильм под названием «Зеленый слоник». Вы про такой когда-нибудь слышали, нет?
Слышал, но не видел.
Название слышали, да. Ну, вот я вам так скажу, что огромное количество людей знает про «Зеленого слоника», но смотреть его не хотят. Я подозреваю, что художественный фильм «Настя» ждет абсолютно та же самая участь.
Ой, ну хорошо бы, чтобы он вообще, конечно, не вышел. Вот, и...
Это невозможно в свободной стране забороть.
Простите, а на художника распространяются нормы Уголовного кодекса государства, в котором он проживает?
А если он с ножом по улице бегает, наверное, да. А если картинки рисует, то, наверное, нет.
Нет. А если он, допустим, нарисовал, вот, допустим, детский писатель, написал очень талантливую сказку для детей до 7 лет, где пропагандируют отношения однополые. Я думаю, что даже если это будет очень талантливая сказка, она же нарушает закон Российской Федерации, значит, она теоретически не выйдет. А тут у нас...
Я думаю, она и практически не выйдет.
И практически.
Если только ее в интернет не вывалят.
Да, и не будут вирусно раскручивать, совершенно верно. А вот эксперт, не только там мы, какие-то простые, можно сказать, читатели, которые не обладают специальными познаниями и так далее, эксперт углядела там признаки и экстремизма, и русофобии в рассказе Сорокина. И хотя он заявляет, что художественная литература по определению не подсудна, хочется сказать, что художественная литература-то, может быть, и не подсудна, но ваше творение к художественной литературе не имеет отношения. Поэтому с вами мы попробуем разобраться отдельно. Это не тонко, это хоть как возразить. Ну, посмотрим, потому что там уже вылезла какая-то эксперт по фамилии Левачская, эксперт-лингвист, которая в свое время на спектакль «Идеальный муж» господина Богомолова. У него в этом спектакле... Вы читали пьесу «Оскар Уальда, идеальный муж»?
Да.
Помните сюжет?
С трудом.
Ну,
я только хорошие шутки из Оскара Уайльда.
Ну, вы понимаете, что это Оскар Уайльд, это 19 век, английский высший свет, лорды и так далее. Господин Богомолов переписал ее, естественно, на современный манер. Тут от Оскара Уайльда осталось только имена персонажей, да и то не всех, там меньше половины. Вел туда, естественно, по своей манере, прости господи, православного священника, как одного из главных героев. Этот православный священник у него гомосексуалист, педофил и содержатель приюта для педофилов. И там тоже вещи, которые происходят в этом спектакле, я не хочу описывать, потому что это отвратительно совершенно. И когда много народу, причем разного вероисповедания, не только православные, а просто люди, которые, ну, там уже была пропаганда и той же самой педофилии, и гомосексуализма, и 7-летний ребенок в этом участвовал, в этом спектакле, понимаете, то есть там вообще, то есть ребенок вот это видит, ходит за кулисами, все это слышит, ну... И когда написали заявление, одной заявительнице пришла экспертиза, вот как раз та самая госпожа Левачская, которая сейчас защищает Сорокина, эксперт-лингвист, она про тот же самый спектакль «Идеальный муж» господина Богомолова написала, что это все метафора художника, что это нельзя воспринимать буквально, что это никого не оскорбляет. То есть православный священник говорит, что это оскорбляет, православный верующий говорит, что это оскорбляет, а эксперт говорит, что это не оскорбляет. У нас кто лучше разбирается в канонах православной веры? Православный священник или эксперт Левачская?
Как Но это же тогда получится, например, вернемся чуть-чуть назад, что среди священников, безусловно, есть алкоголики, наркоманы и негодяи. И если сказать, что вот этот священник, там, алкоголик, наркоман и негодяй, а такие вот люди мгновенно скажут, что это наезд на православную веру. Нет?
Но там это подано в таком виде, что он поставляет сироток чуть ли не там, не всей Москве, и делает это чуть ли не публично, и танцует там какое-то танго с каким-то там персонажем по имени Дориан Грей, с какими-то там... Ну, ну, понимаете, что это действительно в такой в манере гротеска, но это вот сделано... Может быть, это и художественный образ, как сказала одна моя знакомая, искусствовед, кстати, по образованию, что кощунство может быть художественным образом.
Да,
это одно другого не отменяет.
Да, да.
Да. Но это действительно сделано с целью оскорбить, это сделано с целью провоцировать.
Как доказать?
Если у заявительницы будет время, сейчас она, к сожалению, занята немного другими делами, то можно было бы оспорить экспертизу Левачской по идеальному мужу. Это потребует определенного времени. Но, соответственно, продолжать с Сорокиным. Очень, понимаете, какая ситуация? Вот эти вот экспертные органы, которые работают при Минюсте, то есть, допустим, вы подаете заявление в ВВД, они отправляют его на экспертизу. Там они действительно завалены работой. У них работы на год вперед.
Не сомневаюсь.
К сожалению, да. И поэтому, если, допустим, ты даже ждешь экспертизу, то ты можешь ее прождать год. То есть уже фильм выйдет, прессу соберет, там свои две копейки соберет, а они еще даже экспертизу делать не начнут. Вот в этом вот проблема, что, к сожалению, вот это не до конца решено, что вот не до конца, может быть, привлекаются какие-то там частные экспертные органы. Или...
Да, а если другие экспертизы? Вот я, например, лично знаком с людьми, которые в частном порядке занимаются подобными экспертными оценками, может, туда обратиться. Если они лицензированы Минюстом, что они могут?
По закону у нас государство имеет право обращаться к любому эксперту, как государственному, так и негосударственному. Это уже, как говорится, на усмотрение следственного органа. Мы будем надеяться, что в данном случае будет какое-то ускорение. Но не нам решать. Мы только вот ожидаем, как говорится, их решений, и влиять на него мы никак не можем.
Ну, так и отпрыгивая в сторону, вы уже подали на экспертизу произведение Сорокина этот замечательный фильм, нет?
Нет, мы сделали превентивно. То есть мы нашли частного эксперта, ознакомили ее с рассказом Сорокина. И получили, ну, то есть мы же имеем право заказать частную экспертизу. Нам государство это право дает. Мы эту экспертизу получили. И вместе с заявлением мы эту экспертизу отнесли.
А это эксперт в области литературы или чего?
Это эксперт-лингвист, во-первых, да, в области литературы. Там еще куча хороших дипломов. То есть это эксперт такой многогранный и с опытом работы многолетним. Так что, в общем-то, сомневаться в опыте и профессионализме не приходится.
Но думаете, возымеет воздействие?
Если возникнет на нашем пути эксперт Левачская, которая будет опровергать каким-то образом, вот тогда, понимаете, написанную уже экспертизу, наверное, ее сложнее опровергнуть. То есть, если бы мы пришли просто с заявлением, то не сомневаюсь, что Левачская тут же бы нам написала, что это художественный образ, не воспринимайте буквально, мир, дружба, любовь. Но поскольку мы уже пришли с экспертизой, то вот переписывать и вот очень хорошие профессионально написанные выводы, опровергать их уже несколько сложнее. Тут уже условной Левачской придется постараться. А может быть, нам повезет, и нам достанется честный эксперт. Не Левачская, а может быть, она вот единственная в своем роде. Такая.
Да, она может тоже честная. Тут сомнений-то никаких нет. Просто она разделяет подобные взгляды.
А эксперт – это лицо, извините, беспристрастное. Ты должен забыть про
так
свои взгляды.
Не бывает.
Так написано в законе, Дмитрий Юрьевич.
В законе? Понятно, что написано. Так не
иначе
бывает.
Это вкусовщина, которая превалирует над твоей профессиональной деятельностью. Это что-то не то тогда. Непорядок.
А можно ли привлечь как-то внимание экспертного сообщества? У них есть, может, там какая-то коллегия экспертов, внутри которой предложить поинтересоваться, как это их членов организации выдает вот подобные результаты экспертизы.
Мысль
ну, например,
хорошая.
Есть там коллегия адвокатов, да, которая, например, может считать вот, несовместимым действие вот, какого-то адвоката с членством в своей организации. И типа всего хорошего.
Может, мысль так хорошая, надо ее обсудить. Надо ее обсудить. Сначала попробовать хотя бы одно дело довести до конца. А то, что вы сказали, надо посоветоваться, насколько это реально, и почему бы нет, если это возможно.
Ну, это оно очевидное.
Вообще-то у эксперта уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заключения. Но в области искусства, ну, там, ну, вот там все
зыбко,
размыто. Да,
да.
То есть, понимаете, если бы это была экспертиза там какая-то более приземленная, там строительная, допустим, то да.
А может быть, привлечь профессиональных медиков к изучению так называемого творчества?
Понимаете, они дают определение касательно господина Сорокина. Ну, там определения такие, что это, в общем-то, некие диагнозы. Ну, они, понимаете, они не дают диагнозы, потому что ставить диагноз за глаза – это непрофессионально. Ну,
скажем так.
Это
да,
дурной то тон. Это
имеется в наличии некий текст, изучив который,
да, то есть там
врач может что-то сказать, не изучив пациента.
Ну, самое удивительное, что даже вот врач-психиатр, в общем-то, в его компетенцию это не входит, но он просто уловил в этом рассказе параллели, как ни странно, с Гитлером, с национал-социализмом.
Да.
Что там идея, как говорится, превосходства одних над другими, что там то же самое слом границы, прочее. Он как раз провел параллели с Гитлером. То есть, что вот люди обсуждают, что вот они как раз вот
существа высшего порядка.
Да. Там, в общем-то, господин Сорокин у нас, понимаете, такой самый яркий персонаж. А у нас же еще, к сожалению, в 2017 году планируется выход фильма «Матильда», что может быть…
Я ролик смотрел, это про Кшесинскую, да?
Да, это про Кшесинскую. И это может быть гораздо большей такой бомбой, такой очень даже мощной, которая заложена в общественное самосознание, потому что раскол между гражданами православного вероисповедания и, скажем так, гражданами, которые имеют другое мнение, этим фильмом может быть спровоцирован очень серьезный. Поясню, почему. В Екатеринбурге вот в этом году, в день памяти царской семьи, был крестный ход 50 тысяч человек. Чтобы вы понимали, крестный ход – это когда люди идут несколько дней, когда они идут пешком, много километров. То есть это не просто, что зашел в церковь, поставил свечку, вышел. Это действительно проявление твоего отношения к почитаемому образу. Угу. То есть кто-то может… Вот вы, например, атеист. Я знаю, что для вас Николай II не является святым. Для меня он является святым. Но в любом случае, если для очень большой части населения, даже для тех, кто не ходит в храм там, каждое воскресенье, не соблюдает посты, но, как говорится, верит в душе, то для многих таких людей Я думаю, что это очень большое количество. Для них Николай II является святым, почитаемым святым Русской Православной Церкви.
И Разрешите перебью.
Да.
Он же вроде страстотерпец, нет? Я малограмотный в этих вопросах.
Ну, кто-то его называет, кто-то называет их кончину мученической. Ну, да, причислили их как... Иногда говорят святые царственные мученики, но причислили их к лику святых как страстотерпцев, да, и мы почитаем.
Точно, причислили к лику святых.
Да, точно. Да,
не
да.
слышал.
Про страстотерпцев?
Я малограмотный и не внутри организации.
Ну, в любом случае, смотрите, очень большое количество людей почитает его как святого. То есть, это святой почитаемый образ. И снимать про... человека, который уже является для большого количества нашей страны святым, то есть сакральным в некотором случае образом, снимать про него фильм, где, во-первых, на его роль приглашать актера эротической направленности.
Кто такой?
Какой-то Ларс Айдингер, по-моему. Он, самая заметная его роль – это у Гринуэя Гольциус и Пеликани компания. Ну, Гринуэй вообще такой режиссер, я думаю, вы лучше меня знаете, как говорится, его направленность. Гольциус и Пеликани компания тоже фильм, вы, наверное, видели? Или...
Нет, это конкретно.
Ну, вот, вот все про то же, все, все там же. И на роль Кашесинской тоже взята девушка, которая, как там написано, снималась в каких-то эпизодах в эротических фильмах. То есть это уже какое-то унижение, что на роль сакрального персонажа берется такой актер, и что весь фильм напичкан вот такими интимными, очень откровенными сценами. Я приведу параллель. Ну, поскольку, допустим, даже если человек атеист, ну, например, вы атеист, если кому-то из ваших родственников, атеистов, снимут фильм про вашу семью, и на роль вашей, ну, извините, не вашей, на роль чьей-то матери возьмут симпатичную порноактрису, и во всех деталях откровенно снимут, как... производили на свет этого человека, это будет воспринято нормальным человеком как оскорбление?
Естественно.
Ну, а сами понимаете, что для православных сакральный образ, он в чем-то даже ближе, чем... Ну, то есть это очень близко. И поэтому режиссер, как человек, в общем-то, уже поживший, образованный, он не может не понимать, что он делает намеренное оскорбление, делает намеренную провокацию. Режиссер Алексей Учитель.
И... Я забыл, о ком речь.
Вы поклонник его творчества?
Ну, если можно так назвать.
Понятно. А продюсер, что меня вообще поразило, продюсер Владимир Натанович Винокур. Владимир Натанович Винокур, какое вам дело до царя Николая II? Вы занимаетесь, вы юморист, у вас своя какая-то сфера деятельности. Вы, в общем-то... смешите народ, у вас юмористические передачи, там у вас поддержка правительства Москвы для вашего фонда. Вы успешный человек. Зачем? Что вам сделал государь Николай II? Зачем вы снимаете про него такой фильм?
Ну, кино снимают для многих, это открытие, но кино снимают для того, чтобы заработать денег. Это ключевое. То есть, несмотря на то, что это искусство крайне, данная разновидность искусства, крайне дорогостоящее, крайне.
15 миллионов денег из государственного бюджета.
Рублей?
Американских.
15 миллионов долларов.
Да. То есть, там часть средств привлечена какими-то частными инвесторами и 15 миллионов государственных денег.
Неплохо.
Неплохо. Неплохо. Там еще один из продюсеров – это жена учителя Кира Саксаганская. И звучала фамилия Достман. То ли он продюсер, то ли он тоже... Про Достмана точно не помню. Ну, казалось бы, что вам Николай II? Вы не могли... Вот почему у вас так зацепила эта история любви? Почему вы решили снять ее так, чтобы оскорбить очень большое население?
Ну, это же как его? Давайте копнем... в ужасное. Это имеет под собой некую историческую основу, нет? Ну,
вы понимаете?
Есть какие-то реальные факты?
Реальные факты, реальные факты. Ну, я приведу пример по аналогии с семьей. Если у некоего нашего там условного оппонента, атеиста, были какие-то реальные факты из его семьи, там то же самое, его папа изменил его маме, там, допустим, что-то такое. Давайте возьмем еще одну симпатичную порноактрису на роль его пассии, снимем все это, снимем примирение с мамой и выпустим на широкий экран. Ты воспримешь это, дорогой друг, как оскорбление? Я думаю, нормальный человек воспримет. Ну, если он не воспримет, то это уже какой-то гомункулус.
Ну, тут я вам страшное скажу. Вот у нас много-много миллионов в стране проживает. И для достаточного количества этих миллионов Владимир Ильич Ленин, ну, наверное, можно приравнять его по статусу, так
ну,
сказать.
Ну, ценен, вы хотите
голова,
сказать, да?
Голове этих граждан, ну, фактически святой.
Ну, фактически, про Владимира Ильича никто не снимает таких фильмов.
Снимают гораздо гаже. Вы их просто, наверное, не смотрите.
За 15 миллионов государственных денег?
Раньше столько денег не было. Когда они интенсивно их снимали, сейчас прекратили. Ну,
вот, простите, например, но это может быть какая-то частная студия там,
вот,
у себя,
например,
на кухне для частного
вот, например,
просмотра?
Например, взять какой-нибудь там художественный фильм «Адмирал», где замечательный актер Хабенский, по национальности еврей, играет роль зоологического антисемита адмирала Колчака, где все красные, например, это подонки и убийцы, все до одного, подонки, твари и убийцы, а Колчак – это вот такой замечательный человек. Ну, то есть, гражданин, который был английским шпионом, как известно, раз – гражданин, который призывал интервентов на территорию России и обещал им за это всякие территориальные уступки. Гражданин, фамилии которого в Сибири до сих пор называют самых злобных кобелей, то есть вот конченая сволочь, это значит Колчак. Уголовный преступник, в конце концов, которого никто не реабилитировал, потому что он уголовный преступник. Вот такой гнусной твари, по-другому не назвать, посвящая, вот про них снимают фильмы, они такие замечательные, они такие хорошие, при этом оскорбляя память всех, например, моих предков. Понимаете, если пристально посмотреть на население страны, вот сейчас, если в интернетах почитать, то все сплошняком потомки дворян. Если посмотреть в свидетельство о рождении, то окажется, что все почему-то из крестьян. То есть вы как-то не с той стороны, и предки ваши все выступали за большевиков. А теперь вы на их память активно испражняетесь, плюете в свое прошлое, глумитесь над ними, переназываете улицы, там, валите памятники. Еще. У нас, правда, есть еще более отмороженные тут в сопредельных государствах, которые занимаются тем же самым в промышленных масштабах. Ну, это же тоже нехорошо, а оно есть и не встречает никакого противодействия, кроме отдельных личностей.
Ну, не могу сказать, что, во-первых, в фильме «Колчак» личность Ленина, она не показана, не раскрыта, если так начинать с этого.
А это он все устроил. И все это было плохо, как вы понимаете.
Ну, евреи, не евреи мы с вами говорить не будем, потому что это же какой-то национализм пошел. Ну, мало ли
кто. Не национализм, но лично для меня это странно, что вот этот персонаж выведен положительным.
А потом все-таки, ну, глумление, когда показываются вот именно, ну, вот эротические сцены, и потом человек показан какой-то жалкой тряпкой, который преследует свою любовницу, которого бьют по лицу, и то, что показано в фильме «Колчак», но это немножко разные вещи по уровню издевательства, я бы сказала. Согласитесь?
Ну, с моей точки зрения, направление строго одинаковое, ну да, так, да, можно сказать и так.
Но то, что нет какой-то...
Пока мы этот шедевр мы пока еще не видели.
Фильм «Колчак», с моей точки зрения, он просто неталантливый.
«Адмирал».
Да. Ну, «Колчак», «Адмирал», да, это просто фильм, который вот меня как зрителя не зацепил, то есть я не увидела в нем какой-то искры, мне показался, ну, неталантливый, непрофессионально, скучно затянутый. Это мое мнение как зрителя.
Я боюсь, мы и тут ничего не увидим.
А тут как минимум клубничка гарантирована зрителю, понимаете? Причем клубничка на такой, на сакральной теме, понимаете? Это самое страшное. Если бы он снимал про свою какую-нибудь там, про знакомых своих, да, пожалуйста, снимай такие фильмы, хотя и то, как говорится, безнравственно.
Я думаю, знакомые не обрадовались бы.
Да, то есть про знакомых нельзя, про друзей и близких нельзя, а про Святого Русской Православной Церкви можно.
И что вы этому, как вы этому можете вообще противодействовать?
Вы знаете, у нас есть такая ситуация, что православные люди многие, но они не являются активными пользователями, скажем так, киносайтов. Они не являются активными отслеживателями того, что происходит в искусстве, тенденция искусства. То есть они, ну, достаточно так, что-то вышло, что-то вышло. Что выйдет там через какие-то там полгода, ну, это далеко не все знают, далеко не все интересуются. И поэтому я, вот те люди, которые сейчас уже об этом узнают, они говорят, что это ужас. Они просто не верят своим ушам, говорят, этого не может быть. Потом просто видят ролик и там как-то вот что-то... Говорят, надо же писать в прокуратуру, надо же писать туда-сюда. Я говорю, ну, дорогие мои, у нас сейчас такая существует система, что вы напишете 1 500 000 заявлений, и фильм выйдет, соберет кассу, и только тогда и начнут приступать к их рассмотрению. Потому что, вот, к сожалению, у нас сейчас вот так работает наш вот этот экспертный орган, к которому они все посылают свои запросы, и они не виноваты, потому что без экспертизы они тоже ничего не могут сделать, такой порядок и так далее, и так далее. Ой, что-то надо делать, и все не знают, что делать. А ситуация реально взрывоопасная, потому что если это вот выйдет, и если это, так сказать, то это просто человек показывает откровенное неуважение к чувствам верующих. Просто плевать он на них хотел, и все.
А вот он сам, например, неверующий, я не знаю, какой.
Ну, я тоже не знаю, кто он.
Понятия не имею. Вот, например, он неверующий. А для него, например, как для неверующего, любое упоминание Бога как такового – это оскорбление чувств неверующих.
Подождите.
Как с такими быть?
У нас был случай вот в Элисте. Несчастный парень дагестанский, я думаю, что он это сделал по глупости. Дагестанский борец, который приехал туда на соревнования в Элисту, он просто как-то там шутки ради потренировался на Будде, который там стоял, Будда статуя. Он просто так ему заехал в нос, типа растяжку потренировал. Его полиция местная еле спасла от суда линча. Его тут же посадили на предвариловку, вкатали ему экстремизм, оскорбление чувств верующих, и еще там вкатали все, что можно. И на следующий день президент Дагестана принес публичное извинение народу Башкирии.
Ну,
вот. Хотя...
Не Башкирии этой, как ее?
Элиста Башкирии.
Нет.
Калмыкии, простите, да, я оговорилась, да. Калмыкии. То есть далеко не все исповедуют буддизм. Но это же не значит, что культурная традиция народа Калмыкии, что надо ее оскорблять.
Согласен, но это чувство верующих. А чувство неверующих кто у нас защищает? Я вот про такое, например,
не слышу. А как можно защищать то, чего нет? Если вы неверующие, какие у вас чувства? К чему у вас чувства?
У неверующих нету чувств.
Нет, но у вас есть, но они не касаются религии. То есть у вас...
Ну, например, если есть атеист, да, но... для него Бога нет. И любое упоминание Бога, это, возможно, оскорбит чувство его, неверующего.
Вы знаете, вот вы, я знаю, что вы атеист, вы мне это озвучили.
Да, но я православный атеист.
Ну, я, например, вот у меня много знакомых атеистов. Если рассматривать нормально человеческую ситуацию, ну, ни одного из них это не оскорбляет. Ну, правда. Ну, когда там ни одного из них не оскорбляет какие-то религиозные дискуссии, богословские темы. Ну, если ты, это, конечно, не какой-то там маньяк филологический и прочее-прочее. Ну, это притянуто за уши немножко. Согласитесь.
Не соглашусь. Нет. Ну, и вот у нас кино, да, «Матильда». И вот у нас кино... поддержанное государство. Да? Государство дало деньги, и значит, государство заинтересовано деньги назад получить. А значит, помочь с прокатом. То есть, как можно больше копий напечатать, как можно шире это распространить, охватить как можно больше народу, который придет, заплатит за билеты, и деньги вернутся в казну. Но все понятно. То есть, в отличие от этой Насти, это совершенно другое, то когда государство...
Это, к сожалению, совершенно другое. То есть, получается, что министр культуры, ну, там, его представители, они читали синопсис сценария, читали сценарий, нашли его нормальным, утвердили его, да. У нас такой замечательный министр культуры.
Ну, министр культуры... Вот вы знаете, у нас как-то вышел такой художественный фильм «Левиафан».
Шедевр тоже, да.
Смотрели?
Еще... Знаете, я неинтересные мне вещи смотрю урывками. Жалко на них тратить время. Посмотрела, минут 10 мне хватило.
Ну, оно специфическое, как я, вот с моей точки зрения. Я просто должен понимать, о чем люди говорят вокруг. Что это вообще? Что
я смотрела предыдущий фильм этого режиссера, я знаю его эстетику, но «Левиафана» мне хватило меня на 10 минут.
Вот что за предмет обсуждения, мне, в общем-то, интересно знать. Но, в общем-то, там набросились тогда и на министерство, и на министра, что это такое, куда государство дает деньги. Но это же свободная страна. Не так, как ЦК КПСС дает деньги на съемки фильмов о героических поступках большевиков. Большевики, безусловно, были герои, совершали героические поступки, но ни на что другое не давали. А тут в свободной стране в том числе режиссер Звягинцев может получить деньги на съемки фильма, который многие не без оснований считают вот антигосударственным, таким русофобским, я бы даже сказал. Но вот свободная страна, в которой вот в том числе и такие люди получают государственное финансирование, и в том числе гражданин-учитель получает государственное финансирование.
Ну, вот тут, как мы с вами обсуждали до, так сказать, наше предварительное, наш любимый с вами, как и вы его тоже очень уважаете, Карл фон Клаузевиц, который написал, что моральные силы противника – это такая же сила, как и материальный ресурс. И нужно быть дебилом или предателем, чтобы не принимать мер к уничтожению моральной силы противника и не сохранять своих. Ну, просто про тему нашего разговора.
Карл дело знал как следует.
Карл дело знал, да.
Так я вам скажу, и не стеснялся называть вещи своими именами.
Да. И тот же, вот, прости господи, Геббельс, который говорил: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». В общем-то...
У нас тут есть в сопредельных государствах, где уже успешно все выполнено.
И наш с вами еще более любимый господин... Збигнев, да, который в 2011 году, уже после всех этих коммунистических развалов и разборок, он заявил, что Россия, значит, может сохранить свою территориальную целостность, но она должна быть уничтожена цивилизационно. Для этого требуется переформатировать цивилизационную сущность России. Культурные площадки должны стать полем, на которых должны быть уничтожены любые воспоминания о любой культуре и ценностях, кроме общечеловеческих.
Общечеловеческие – это те, которые нам назначат из-за
кордона. Это те, которые нам назначат кто-то. Бжезинский и же с ним. Да. Все остальное мы не имеем права. То есть, вот ведь это говорится...
Я давно за этим персонажем наблюдаю.
Да, это говорится открытым текстом.
Я еще в школе учился, был такой президент Джеральд Форд, по-моему, если я правильно помню. Он при нем был. В авторитете этот Збышек.
Да.
То есть он поляк, а, соответственно, зоологический русофоб. Он нас ненавидит так, что кушать не может.
То есть, понимаете, люди не стесняются это говорить.
На протяжении десятилетий он говорит одно и то же все время. То есть, это не левый какой-то персонаж. Это представитель истеблишмента американского, который, не скрываясь,
он же, мягко говоря, не одинок в своем мнении, да?
Категорически. То есть, впервые я, так сказать, его эти пассажи слышал, когда наши войска оказывали интернациональную помощь дружескому Афганистану. Эта сволочь спонсировала душманов самых разнообразных и выращивала Бен Ладена, который потом им дал коксу, так сказать. Все было хорошо. Ну, по-моему, это хорошо, что такие граждане могут, не таясь, говорить подобные
вещи.
Спасибо
им за это, но вот
свобода слова,
то, что мы сейчас видим, они, в общем-то, слова Збигнева-то воплощают в жизнь, наши господа.
Никаких сомнений нет. Многие говорят,
только они шифруются. Они вот, Збигнев не постеснялся сказать это открытым текстом, а они сейчас прикрываются, что у нас свобода мнений, высокое искусство и прочее-прочее. Да?
Но тут я бы зашел с другой стороны. Вот, например, вам не нравится вот этот вот в проекте фильм «Матильда». Я тут с вами совершенно согласен. Ну, мое отношение там к Николаю в данном случае не имеет, так сказать, никакого этого, извиняюсь за тавтологию, отношения. Но вот они снимают такое кино. Запрещать, то есть держать и не пущать, наше любимое национальное, держать и не пущать, это мы запретим, то запретим, и все сразу станет хорошо. Не станет. ситуация в мире изменилась радикально. С появлением интернета и повышением его пропускной способности она изменилась радикально. То есть, если раньше Александр Исаевич Солженицын писал там свои мегаопусы и переправлял их за кордон, где на деньги ЦРУ их печатали и распространяли по всему миру, это технически было очень сложно, требовало серьезных вложений, то сейчас, например, ну вот выложи текст в интернет, и миллионы его прочитают, как вы говорите, будучи вирусно раскрученным, там, грамотно подсунутым, миллионы прочитают. И это я к чему? Что запретить и закрыть это нельзя. Если мы внутри России говорим, больше вот это вот не снимать, не писать, не показывать, немедленно тут же выскочат люди с криками, у них это запрещено потому, что это правда.
Как? Они этого боятся, да?
Как в случае с Александром Исаевичем Солженицыным. То есть весь этот его мизантропский бред не имел отношения к реальности вообще никакого. Но поскольку вы запрещаете, значит, это правда, запретный плод, давайте мы вам это тут поставим. Произойдет то же самое. Если вы запретили, мы это в гигантских там количествах издадим вот здесь и вас этим накормим. А вы, как положено людям не сильно, так сказать, умным там и прочее, это схаваете и будете кричать, вот наши-то уроды это запрещают, а вот тут-то нам правду говорят. Поэтому оно в настоящий момент абсолютно, как мне кажется, абсолютно бесперспективно. Поэтому лозунг сегодняшнего дня ровно один. Не можешь победить – возглавь. Возглавь – это значит, надо самостоятельно изготавливать книги, которые по уровню, так сказать, литературного дарования превышают, например, то, что изготавливает гражданин Сорокин. Сценарии писать, которые гораздо лучше, чем у, не знаю, кто там не идет на ум, так сказать, кто у нас там пишет этот шлак.
Матильдон, да.
И фильмы снимать гораздо более лучшего качества, интересные, востребованные, чем получается у гражданина.
Вы понимаете, учителя, что все это работа не одного года, даже не одного десятилетия?
Конечно, понимаю.
То есть, если будет задан этот вектор, если будет дана политическая воля на создание вот это вот то, что...
А сами?
Нет, ну, тут хочу-могу. Мы пока простые граждане, которые выражают... То есть, понимаете, мы простые граждане, которые объединены в общественное движение. Мы выразили свою точку зрения, она дала резонанс. И что более всего меня поразило и порадовало, несмотря на то, что были определенные статьи в либеральной прессе, которые вот это вот все мракобесы, православные долдоны, два класса образования, большинство комментариев их, так сказать, читателей, они нас поддержали. Для меня это было очень приятной неожиданностью, потому что я думала, что процент будет меньше. То есть есть пока такое неоформившееся мнение народа. Вот мы представители, как говорится, простого народа, там еще какие-то представители простого народа. Это пока все такое хаотичное, неоформившееся. Нужна некая политическая воля, которая действительно понимает, что нам нужна национальная идея, что нам надо сформировать, четко прописать в законодательстве понятие нравственности, которое у нас не прописано четко в законодательстве. И вокруг этого формировать элиту общества, элиту культуры, элиту науки, элиту образования. Вот это очень долгий процесс, его надо собирать по кусочкам. То есть может дать импульс какое-то общество, но основное это, так сказать, дело, это в том числе и политическая воля.
Не соглашусь я с вами. То есть все это, на мой взгляд, следует изгибать под себя. Никто вам ничего не сделает, никто не даст нам, как вам освобождение. Ни бог, ни царь и ни герой никто не даст. Ждать от условных, от них ничего нельзя. В этом нет никакого смысла вообще. То есть, когда там кто-то зашевелится, когда что-то произойдет, ничего не понятно. Делать надо все сегодня и сейчас. И делать все надо самим. Выжидательная позиция, она неправильная. Вот государство дает, например, Никите Сергеевичу Михалкову деньги на съемки шедевров, типа там «Предстояние», «Цитадель».
Но которые... вы святое-то не трогаете, Дмитрий Юрьевич. Что же на
святое-то? Просто с грохотом проваливается в прокате. Меня пригласили посмотреть это дело в Кремлевский дворец съездов.
Вы досмотрели до конца?
Пока я все смотрю, да. Туда влезает, по-моему, 6 тысяч человек.
Понятно. Да. Все досидели до конца.
Да, в двух местах вызвало, так сказать, у публики, не могу сказать восторг, но аплодисменты, так сказать. Одно место откровенно идиотское, второе просто глупое. И вот там все глупое.
Я смотрела один фильм, я помню, «Спасибо, Мина». Вот я помню.
Да, это он.
«Спасибо, Мина».
«Спасибо, Мина», которая взорвала наш корабль.
Плохих людей, которые не взяли ее на борт.
Плохих советских людей. Советских убивать правильно, как вы понимаете, подсказывает нам этот фильм. И, в общем-то, с моей точки зрения, данные оба фильма, поскольку там непрерывно проходит, так сказать, религиозная нить, вот на мой взгляд, оно, поскольку оно плохое, оно все дискредитирует, про что там показано, в том числе и религию.
Фильм, который я смотрела, вот второй из этого. Первый «Утомленный солнцем», который получил Оскара. Второй, вот как он назывался?
Оскар он получил только это за вот... то, что он антисоветский. Это точно такое же кино, как и последующий.
Ну, там не было «Спасибо, Мина» хотя бы. Там было больше четкости. Второй фильм назывался, по-моему, «Предстояние». Да? Вот я, потому что «Цитадель» я не смотрела, смотрела «Предстояние». Ну, я не кинокритик. Я не буду покушаться на святое.
Я кинокритик.
А вы кинокритик. Просто скажу, что фильм мне резко не понравился.
Оно, как кино, плохое. Неважно, почему, да. Оно просто плохое.
Мне резко не... Тут мы с вами совпадаем.
И, на мой взгляд, оно просто дискредитирует идеи.
То любое есть, бездарное произведение дискредитирует все, к чему прикасается.
Вопрос тут о том, воевали ли в советской армии православные, на мой взгляд, безумен вообще. Большинство было православными.
Конечно.
Приняли ли они участие в победе? Это они победили, между прочим, являясь неотъемлемой частью нашего общества. Изображать из этого там какие-то, я не знаю, взорвалась бомба, разнесло церковь, а икона стоит. Ну вы чего? Ну это даже как образность языка, я не знаю.
Я тоже не знаю, да.
Но вот вышло такое кино. Оглушительно провалилось в прокате.
Два раза.
Никто смотреть не пошел. Просто это никому не интересно. Что вы можете сделать? Вот могу не пойти, могу денег не отнести, да? За второй я заплатил, посмотрел за деньги. Но, повторюсь, ситуация сейчас такая, что не можешь победить, возглавь. Значит, должно быть свое кино, такое, какое вы считаете правильным. Никак, ничего другого не остается. Ждать, пока за вас кто-то его снимет, невозможно. Невозможно. Никто за вас не снимет. За вас снимут, позовут опять режиссера-учителя, он вам опять наснимает.
Будет учить.
Да. Знаете, и Звягинцева, он тоже умеет. И тот, и другой.
Я хочу сказать, вот у меня есть некий процент знакомых деятелей культуры, которых я уважаю, кстати. Это деятели культуры, ну, например, там оперные певцы, драматические актеры. И вот один из них мне недавно сказал про девушку, выпускницу режиссерских курсов. Он посмотрел ее работу, по-моему, выпускную по Бунину «Суходол». Он был в полном восторге, он сказал, что это какое-то новое слово, новый взгляд, но поскольку это работа выпускная, скандалов там нет, расчлененки нет, каннибализма тоже, то как-то вот, ну, пока легло на полку. Вот я сейчас, благодаря разговору с вами, я вспомнила про эту его реплику, возможно, я просмотрю эту картину, потому что я ее не видела. И, возможно, действительно, это один из таких путей, которые могут, ну, делать простые люди. Это как-то объединяться и помогать, ну, хотя бы вот художникам, начинающим, молодым, в ком есть эта искра, кто делает что-то небанальное с классикой. Потому что он сказал, что это не просто традиционное прочтение, это вот такой небанальный свежий взгляд на Бунина, на не самое такое простое его произведение «Суходол», которое имеет много смыслов, в частности. И вот как-то то, что может делать, скажем так, общество, поддерживать морально, поддерживать материально, поддерживать какой-то там той же самой рекламой, раскруткой, почему бы нет? Это как один из таких маленьких примитивных шажочков, которые пока могут сделать люди, которые не обладают особыми силами. Как-то так, да.
Могу привести вам пример.
Приведите.
Вот у меня товарищ есть, хороший талант, безусловный, написал сценарий про 28 панфиловцев. Про
которые сейчас выходят.
Ну, не сейчас, но скоро.
И собирали, по-моему, через интернет деньги, да?
Да, вот мы на это дело собирали деньги. Насобирали 35 миллионов рублей. Это типа абсолютный рекорд в собирании денег в отечественном кино. Поскольку собирали не на фильм «Учителя», то никто об этом не говорит, это неинтересно.
И там играют, по-моему, звезды, в частности.
Нет,
там Мерзликин.
Никого там нет.
Нет там
надо
звезд?
Надо наоборот, чтобы никто никого не знал, когда вы незнакомые лица на экране
как интересно.
Вызывают
как
у вас
интересно.
Гораздо
да.
большую степень погружения. Угу. Вот, насобирали денег, то есть еще на самом раннем этапе, на самом раннем, когда их только начали собирать, этим делом заинтересовался министр культуры, и министр культуры на это дело сразу сказал, что выдаст денег столько, сколько соберет народ. Ну, на тот момент, когда выдавал, 30 миллионов насобирал народ на тот момент, 30 миллионов выдало Министерство культуры.
Замечательно.
Да.
Замечательно.
Там замечу, то есть кино – это про подвиг советских людей, там нет заградотрядов, попов в штрафбатах там и прочей чуши, вот этой ахинеи, которой набит весь нынешний кинематограф, там нет. Там про нормальных военнослужащих, которые выполняют боевую задачу. Там даже товарища Сталина нет, вы не поверите. И вот как-то так. Народ насобирал денег, Министерство культуры добавило денег, Министерство культуры Казахстана, где формировалась Панфиловская дивизия, добавило денег.
А какой прокат будет? Сколько кинотеатров его берет?
Я не могу вам сказать. То есть, это вещи много.
Много? Это широкий прокат.
Да, очень. Но... больше тысячи.
И дата выхода?
24 ноября выйдет. Это я к чему говорю? Что как это... мы не можем ждать милости от природы, взять их наша задача.
Вы показали пример вот этого импульса гражданского общества.
Нельзя ничего ни от кого ждать, надо все делать самим. При этом, ну, понимаете, да, снимают какую-то дрянь, снимите хорошее, напишите хорошее, покажите.
Нельзя
хорошее.
Вечно за кем-то гоняться, кого-то преследовать и так далее. Надо созидать. Основа – это созидание. Если нет созидательной основы, все остальное обречено на поражение. Это
ну,
прописные истины.
Да, да, тоже соглашусь, потому что получается, что когда снимают какую-то дрянь, а мы хором...
Я не могу вечно бегать за Сорокиным с топором.
Да, а мы это начинаем обсуждать, то получается, да. Что мы все время, так сказать, действуем.
Что мы все время догоняем, мы все время вторичны,
да.
И так далее. Это никому не надо.
Они задают тренд, так сказать. Это неправильно.
Абсолютно.
Не они должны задавать категорически. Но правительство вместо вас этого не сделает никогда. У вас достаточно, у вас обобщенных православных, достаточно специфическая позиция. Вы, на мой взгляд, очень-очень инертные. Я не призываю, чтобы православие победило во всем мире, но нельзя сидеть и ждать. Нельзя. Смирение – это хорошо, безусловно, но оно вот в общении с такими гражданами ни к чему хорошему не приведет. Я вам скажу, как бывший оперативник. Оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной. Промолчи, и сатана восторжествует. А вы молчите.
Ну, когда на женщину с грудным ребенком идет мужчина с топором, смиренно быть сложно в этой ситуации. Тут надо или как-то ее защищать, или...
Так это Сорокин за вами с топором.
Знаете, не надо про Сорокина. Мы его имя достаточно употребили уже за сегодняшнюю передачу. Вы очень хорошо сейчас стали говорить о позитиве. О позитиве затронули такую интересную тему про инициативу снизу. Если у нас действительно инертное общество, вы правы, я с вами соглашусь. Инертное и разобщенное. Все это вот несчастное, как мой бывший шеф говорил, усик таракани, вот эта вот либеральная кучка, надо отдать ей должное. Они сволочи сплоченные. Вот сплоченные они, у них это есть. Хоть их там каких-нибудь 30 человек, тысяч, 30 тысяч, но они вот как-то вот подтянутся друг к другу. Действительно, как тараканы прямо свистнул и понабежали на кучу грязи. А мы более разобщенные, мы более инертные. С этим надо бороться. Но, с другой стороны, русский человек, он такой... Он долго запрягает, вот мы сейчас долго запрягаем, но если он едет, то он едет. Я надеюсь, что когда-нибудь, там, не знаю, в какой перспективе, там, десятилетие, там, больше, меньше и так далее, но что-то такое, какой-то тектонический сдвиг первый произойдет. Я на это очень надеюсь.
Я надеюсь, что вы примете в этом участие, в тектонических сдвигах, хотя бы в организации ООН.
Со своими слабыми силами постараюсь. Ну.
Опять повторюсь, как это говорят в социально близких кругах, Бог навстречу. Вот. Спасибо, Ирина.
Спасибо.
Очень интересно.
Взаимно.
Надеюсь, чем-то поможет. Да, держите нас в курсе. Что
обязательно.
Там, как.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.